Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В студии Александр Толмачев. Наш цикл встреч называется «Земля динозавров». Мы с ребятами говорим о том, как менялась биосфера Земли в течение последних нескольких миллиардов лет. Вот, как появились бактерии, как появились животные многоклеточные. И в конечном счете мы с вами добираемся до мастодонтов, но это в конце пути. А прямо сейчас мы остаемся на этапе динозавров. Я напомню, что мы сейчас уже в мезозойской эре вовсю находимся, которая состоит, как известно, из трех периодов. Это триасовый, юрский и меловой. Вот сейчас мы уже в юрском, и здесь мы немножко снизим нашу скорость, снизим темп, да, не будем перескакивать с одного животного на другое, будем подробно говорить о разных динозаврах, о разных родах динозавров, для того, чтобы подробнее разобраться, почему на нашей планете в течение такого долгого времени, более 100 миллионов лет, имелось такое колоссальное разнообразие таких животных, чем оно продиктовано, ну и, разумеется, получать удовольствие от новых знаний. И сегодня у нас, наш сегодня персонаж – это стегозавр, история стегозавра, наша сегодняшняя тема. Я напомню, что в течение передачи я буду задавать, друзья, вам вопросы, вот, буду, разумеется, повторять постоянно номер телефона в студии. И те из вас, кто, ну, особо смелый, может набрать номер и ответить на мой вопрос. И в качестве приза я, как всегда, дарю доступ к моим видеолекциям, которые находятся на моем сайте detlektor.ru. Лекции, кстати говоря, далеко не только про динозавров, а и про разные другие интересные явления природы, и про живую природу, и неживую природу, в том числе и вымершие животные, и ныне существующие, и загадки природы, и заблуждения, которые, кстати говоря, весьма распространены. Ну ладно, мы с вами движемся дальше, переходим к стегозавру. Животное совершенно особенное, и, разумеется, оно привлекает внимание, всегда привлекало внимание, даже вот когда я был маленьким, не так много динозавров было изучено к тому моменту, но стегозавр заслуживал внимания и тогда. Почему? Да потому что внешний вид у него был совершенно необычный. Животных с такой формой тела, вот изогнутая спина и колоссальные пластины на спине, которые составляли где-то четверть высоты всего динозавра, они, конечно, поражают воображение, и сразу хочется разобраться, а для чего нужны такие колоссальные пластины. Я напомню, что все иллюстрации к сегодняшнему эфиру, как всегда, находятся у меня в сторис, в инстаграме моем, detlektor, меня легко найти там по моему никнейму, либо просто набрав Александр Толмачев, да, вы сразу попадаете ко мне в аккаунт, далее вы переходите в сторис и смотрите, что там из последних иллюстраций я разместил, да, и вот я рекомендую вам открыть эту картинку, чтобы вы видели перед собой стегозавра и представляли, как он выглядит. И в глаза сразу же бросается очень странное положение тела, изогнутая дугой спина и огромные пластины, которые находятся на уровне позвоночника, да, как бы начинающиеся из позвоночника и поднимающиеся наверх. В длину стегозавры достигали около 9 метров крупные особи, в высоту 4 метра, при том, что один из этих 4 метров составляли именно пластины, да, то есть сама спина не поднималась выше уровня 3 метров, и еще 1 метр пластины. Вес мог достигать 9 тонн, опять же, у крупных особей, как правило, у самцов. Вот такая огромная махина, как неудивительно, имела совершенно миниатюрную голову, да, голова стегозавра, друзья мои, она не превышает, и это совершенно потрясающе, не превышает по размерам голову, ну, такой крупной собаки, скажем, овчарки. Около 35 сантиметров был череп в длину был череп стегозавра. Разумеется, имея такую маленькую голову, нельзя иметь какой-то, ну, как бы солидный мозг внутри этой головы. И сейчас известно, что мозг стегозавра не превышал по размерам грецкий орех. Действительно, стегозавры не отличались особой сообразительностью, но при этом у них был весьма развит мозг спинной, да, и рефлексы, которыми были, ну, как бы наделены эти животные, в общем, помогали им выживать и быть исключительно эффективными травоядными. А были они травоядными, питались, судя по всему, опять же, исследуя череп этих животных, ученые делают вывод, что питались они, скорее всего, растениями мягкими, либо плодами растений, то есть теми частями растений, которые не требовали сживания особенного. Во-первых, с чем это связано? Во-первых, нет у него зубов таких, с помощью которых можно перетирать пищу. Заглатывал сразу пищу наш стегозавр. Кроме того, в его желудке не обнаруживались камни, в отличие от крупных зауропод, например, диплодок или брахиозавр, которые камни заглатывали, с помощью которых они, ну, перетирали волокнистую листву. У стегозавра такого не было, из чего мы делаем вывод, что, скорее всего, это были какие-то мягкие части растений, которые он обнаруживал на не очень высоком уровне, там, около 2 метров, да, выше, чем 2 метра, свою голову он поднять не мог. Несмотря на то, что голова маленькая, и она как бы находится, ну, в нижнем ярусе его тела, дотянуться рукой взрослому человеку, ну вот как я, например, до его головы, ну едва-едва было возможно, потому что все-таки вот вообразить себе 4-метровое животное, это там, где у него гребни заканчивались, да, и в длину колоссальная длина, 9 метров, ну все-таки, да, это очень большое существо, как танк, стоящий перед нами, питался исключительно растительной пищей. Возможно, это были плоды, а если плоды, значит, достаточно много углеводов он потреблял, да, углеводы – это источник энергии, которая, разумеется, нужна была такому огромному телу как для того, чтобы, ну, нормально функционировали его органы. Если это животное крупное и оно травоядное, оно в юрском периоде, то есть уже тогда, когда был расцвет крупных и опасных хищников, разумеется, ему требовалась защита, самооборона. Именно, и вот здесь мы подходим к самому любопытному, что в юрском периоде именно стегозавр был самым защищенным травоядным животным. Почему? Ну, давайте разбираться. Если мы посмотрим внимательно на его скелет, то сразу же нам бросаются в глаза, разумеется, эти пластины, которые часто воспринимаются и детьми, и их родителями при походе в музей или при рассматривании неподвижных картинок в энциклопедиях детских, как какое-то средство самозащиты. Ну, разумеется, большая пластина похожа на огромное лезвие, которое рассечет там горло любому динозавру, хищному динозавру, да, который попробует напасть на стегозавра. Все это, друзья мои, не так. Штука в том, что секрет этих пластин можно раскрыть только при внимательном рассматривании их, я имею в виду окаменелостей, в том числе даже при большом увеличении. Фокус в том, что пластины эти не соединялись со скелетом стегозавра. Что это значит? Да это значит, что они были всего лишь прикреплены к коже. И по своему виду больше напоминали огромные ороговевшие чешуйки или даже, не побоюсь этого слова, когти, которые принимают странную форму и отрастают в области спины этого животного. Кроме того, эти выросты на его спине очень обильно кровоснабжались, то есть они были пронизаны сосудистой сетью, очень интенсивной. Поверхность их была покрыта, скорее всего, роговым плотным слоем, местами кожи, местами плотным роговым слоем. То есть, в общем-то, по структуре своей они больше напоминали либо когти, либо, если вот совсем тонкие, да, то и ногти, наши с вами ногти, они вот типичные такие образования, которые появились из кожи, то есть это производная кожа. Так вот, пластины стегозавра тоже были производными кожи. С помощью когтей, которые не движутся сами по себе, заметьте, друзья мои, поранить какое-либо другое животное невозможно. Ну, как бы когти сильны тогда, когда есть сильная лапа, которая движет этими когтями. В случае стегозавра такого ничего не было. Эти пластины не двигались. Они были всего лишь закреплены на коже. Вот, и, заметьте, еще раз, не прикреплялись к скелету. Это исключительно важно, поскольку это указывает на то, что, скорее всего, при передвижении стегозавра эти пластины раскачивались. Вот представьте себе пластину, которая имеет высоту 1 метр. Да? Представляем себе ветер, боковой ветер, который дует в бок животному, и пластина начинает просто раскачиваться справа налево. Кроме того, еще раз, пластины достаточно мягкие, гибкие, то есть не ломались они при надавливании на них. Да, ну, разумеется, когда какой-то объект очень крупный, да, костный объект, он рискует быть сломанным, поэтому его надо как-то укреплять. Для того, чтобы укрепить такую пластину, просто природа создает ее достаточно мягкой. Да, она гибкая. Ну, разумеется, она не гнулась вот так вот, как можно представить себе пластмассовую пластинку. Прекрасно. С пластинами разобрались. Получается так, что они имели какое-то совсем другое предназначение, нежели самооборона. Не могло никакое животное о них пораниться. Так хорошо. А для чего же они использовались? Подсказка здесь, друзья мои, простая. Та самая сосудистая сеть, которая пронизывает эти пластины, указывает нам на то, что, скорее всего, стегозавр мог использовать их в качестве мощного терморегулятора. Точно так же, как свой парус использовал диметродон, мы говорили про диметродоны в нашем цикле, как свой особый такой гребень, скорее всего, использовал спинозавр. Про спинозавра мы не говорили, но, тем не менее, я думаю, что если вы интересуетесь динозаврами, друзья, вы точно знаете, как выглядит это животное. Кроме того, масса современных животных, сейчас несколько примеров приведу, тоже используют широкие части своего тела, широкие и тонкие части своего тела в качестве терморегулятора, то есть органа, с помощью которого можно управлять температурой тела, для того, чтобы животное не перегревалось или не переохлаждалось. Каким образом? Часто это рассказываю, но с удовольствием повторю и прямо сейчас. Смотрите, друзья, получается так, что стегозавр отправлял, допустим, в теплую погоду, не просто теплую, а, наверное, даже жаркую погоду, потому что стегозавры обитали в засушливой местности, где, в общем, в поисках тени можно было пройти несколько километров, и животным нужно было учиться охлаждать себя самостоятельно и не тратить энергию на то, чтобы искать укрытие, да, укрытие, тенек. Стегозавр направляет свою разогретую кровь, даже перегретую местами кровь, в эти пластины свои. Кровь распределяется по пластинам, растекается в них внутри. В силу того, что пластины имеют достаточно тонкую кожу, кровь быстро остывает в них, и точно так же кровь возвращается, уже будучи охлажденной, обратно в организм стегозавра. Таким образом, стегозавр приобретает, ну, более низкую температуру. Так он понижает там на пару градусов, скажем, или на 1 градус температуру своего тела. Для клеток пресмыкающегося, а стегозавр это пресмыкающийся, разумеется, этого более чем достаточно. Вот он решает эту задачу свою таким образом. То же самое, очень похожий способ мог использовать стегозавр для того, чтобы повысить температуру своего тела, например, опять, для чего это нужно было? Да потому что они, стегозавры, были животными, скорее всего, все-таки хладнокровными, хотя у них были уже некоторые приспособления, например, большие размеры тела, которые позволяли им удерживать температуру свою постоянной, тем не менее. Мы должны включать в рассмотрение такую гипотезу, что им нужно было себя по разным причинам нагревать тоже, да, например, когда, ну, становилось холоднее, либо они обитали в той части планеты, где климат мог меняться, да, с течением времени. Так вот, точно так же, ограничивая приток крови в свои пластины, стегозавр мог удерживать то самое драгоценное тепло и не переохлаждаться дополнительно. Вот удивительное вам такое решение. И оно не единственное, что любопытно. Сейчас считается, что стегозавры вполне могли использовать то, что их пластины наполнялись кровью, будучи тонкими, Кровь, наполнявшая их, придавала им новый цвет, новые оттенки. То есть они становились бурыми или багровыми, например. Изменяли свой оттенок, в результате чего все животное могло посылать некие сигналы другим животным, например, хищникам, для того, чтобы отпугнуть хищника, стегозавр мог наполнять свои пластины кровью и таким образом либо отвлекать его, если быть точным, то отвлекать его от нападения, от укуса в область головы и шеи, да, то есть самую уязвимую часть своего тела, и привлекать его скорее к укусу в область спины или хвоста, туда, где у стегозавра имелось его основное оружие, о котором мы сейчас поговорим, разумеется. Второй способ и третья гипотеза, друзья мои, что кровь, которая наполняла пластины на спине стегозавра, возможно, привлекала внимание особей противоположного пола. То есть самец мог таким образом привлекать самку, просто окрашиваясь в иной цвет. И тут, друзья, настает время моего первого вопроса дорогим слушателям. Я напомню, телефон в студию сейчас 84957373948. Я обращаюсь, разумеется, к детям. Если у вас есть ответ, не стесняйтесь, звоните. Итак, какие современные животные тоже могут изменять свой цвет для того, чтобы предупредить окружающих о своих решительных намерениях, да, чтобы напугать окружающих? 84957373948. Какие современные животные тоже могут изменять свой цвет для того, чтобы предупредить окружающих о своей собственной опасности, да, что они готовы вступиться сами за себя? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как тебя зовут? Расскажи нам.
Гриша.
Гриш, сколько тебе лет? Откуда звонишь?
6, я из Москвы.
Угу. Ну хорошо, Гриш, давай, вот вопрос. Какие из современных животных способны изменять свой цвет для того, чтобы предупредить окружающих об опасности?
Хамелеон.
Да, совершенно правильно, хамелеон. Я и ждал этого ответа, но мне любопытно, чтобы мы с тобой еще что-нибудь нашли, какие-нибудь другие ответы. Совершенно правильно, хамелеон способен изменять свой цвет, правда, он делает совсем иначе, чем стегозавр, но факт остается фактом, цвет-то меняется, для того, чтобы предупредить хищника, который приблизился к нему, что хамелеон готов там за себя разными способами постоять, хотя в действительности хамелеон, в общем-то, совершенно безобиден для змей или для крупных хищных птиц. Хорошо, Гриш, а какие еще животные изменяют свой цвет для того, чтобы припугнуть хищника или опасного вторженца на территорию свою?
Ну, может, какие-нибудь рыбы?
Например, какие? Ты знаешь каких-нибудь?
Например, нет.
Ну, смотри, да, я тоже, честно говоря, навскидку не помню. Я знаю, что некоторые рыбы, наверное, могут это делать, но это не очень частое явление в мире рыб. Но направление твоей мысли выбрано верно. Давай-ка попробуем в океан заглянуть вместе. В океане есть животные, которые меняют свой цвет для того, чтобы напугать хищника? Ну, сейчас ты должен догадаться.
Думаю.
Это не рыбы, а кто?
Каракатицы.
Да, совершенно верно. И двоюродный брат каракатицы кто?
Осьминог.
Осьминог, конечно, да. Головоногие моллюски, да, тут и каракатицы, и осьминоги. Совершенно верно, они меняют свой цвет для того, чтобы предупредить, напугать, например, человека, когда он к ним приближается. Осьминог вот увеличивается в размерах, раздувается, превращается в такой колокол, окрашивается в разные цвета. Вот, и человек пугается, разумеется, от присутствия рядом такого странного существа, да? Ну, в общем, поэтому, совершенно верно ты сказал, это хамелеоны и головоногие моллюски. Прекрасно. Я записал, Гриш, твой номер телефона для того, чтобы отправить тебе промокод, тебе и твоим родителям, чтобы вы скачали любую из моих видеолекций на моем сайте detlektor.ru. Пока вы сидите дома в изоляции. Ты, кстати, в школу как, ходишь, не ходишь сейчас? Какой у тебя? Нет, дома сидишь, да? Каникулы начались, да? Сегодня же первый день каникул. Или как у тебя? Какое у тебя расписание?
Или хожу в школу, не хожу в детский садик.
А, понятно, понятно. Ну, прекрасно. Слушай, ну, если у вас сейчас с родителями достаточно домашнего времени, я думаю, вам будет любопытно что-нибудь посмотреть, послушать из моих лекций. Выберите что-нибудь. Гриш, спасибо тебе большое. Желаю тебе хорошего домашнего настроения. Спасибо. Будем на связи. Пока-пока. Счастливо.
До свидания.
До свидания. Друзья мои, ну, совершенно верно. Таким образом, стегозавр особенно не выделяется из мира животных таким своим необычным поведением, тем, что он отпугивает соперников. Теперь нас противников, да? И соперников, кстати говоря, тоже мы не можем этого исключать, что стегозавры отпугивали и соперников, да? То есть других стегозавров, которые могли покуситься там на эту самку, которую выбрал там тот или иной стегозавр. Самец. Хорошо, хорошо. Давайте теперь о врагах поговорим. Сейчас вполне достоверно известно, что одним из врагов стегозавров был аллозавр. Был аллозавр. Как выглядит аллозавр, друзья мои? Я снова вас направляю в мой инстаграм-аккаунт «Детлектор» или «Александр Толмачев». Просто вы в инстаграме набираете и в сторис смотрите, как выглядел аллозавр. Значит, несколько слов буквально о нем. Сегодня мы не говорим об аллозаврах, но, тем не менее, хочу вам просто вот в двух словах описать, что в длину аллозавр был, ну, практически таким же животным, как и стегозавр, то есть 10 метров, но это был терапод, то есть животное, которое ходило на задних лапах, имело достаточно сильные и длинные передние лапы, которые, впрочем, были поджаты у него, и вот он складывал их на груди во время движения. Аллозавр немножко напоминает тираннозавра Рекса, да? Но при этом он меньше его по размерам. В длину там метров на 5 где-то получается меньше. Голова у него прям значительно меньше. Но при этом у аллозавра был массивный череп весьма. Широкие челюсти и большая сила сжатия этих челюстей. Что указывает, собственно, на то, что хищником он был очень активным. Нападал он на животных крупных, в категории которых мы вполне можем отнести и стегозавров, которые обитали на той же территории. Кроме того, любопытные находки остатков аллозавров указывают на то, что от стегозавров им доставалось по первое число, а может быть даже и больше, потому что были обнаружены пробитые бедренные, подвздошные кости этих животных, были обнаружены пробитые позвонки этих животных, разможженные черепа аллозавров. Вот, при подробном изучении окаменелости стало понятно, что они были нанесены какими-то острыми предметами, какими-то острыми объектами, давайте так скажем, чтобы в уголовщину не скатываться, острыми объектами, под описание которых вполне подходят 4 шипа, находившиеся на хвосте стегозавра. А у стегозавра действительно на хвосте имелись 4 мощных заостренных костяных шипа, которые были совсем не чета тем пластинам, которые находились на спине у него, да, то есть на хвосте как раз находились уже объекты, уже находилось оружие более серьезное. Эти шипы имели длину, внимание, и это совершенно потрясает воображение, до 1 метра. Метровые острейшие костяные шипы, которые на этот раз прикреплялись к хвосту, фактически превращая хвост стегозавра в колоссальную, ну, палицу, дубину с острыми шипами. И вот ее-то стегозавр пускал в ход, просто круша все вокруг. Любопытнейшее наблюдение палеозоологов заключается в том, что маленькая, не исключено, что маленькая голова стегозавра была удивительным явлением природы, направленным на то, чтобы скрыть ее, спрятать ее и отвлечь внимание хищников от головы и шеи. Крошечная головка с крошечным мозгом была не так заметна хищным аллозаврам, как яркие красные пластины и длинный хвост с этими зубцами на конце, да, с этими колоссальными шипами. Кроме того, сейчас палеонтологи допускают, что стегозавр, ну, чувствуя опасность, начинал размахивать своим хвостом, чтобы привлечь внимание хищника именно к хвосту. И именно туда направлялся аллозавр, ну, тоже будучи, не будучи семи пядей во лбу. Друзья мои, у нас перерыв, а после этого продолжим.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, это Александр Толмачев. Цикл наших встреч называется «Земля динозавров». Сегодня мы говорим о стегозавре, об удивительном животном, травоядном, который по праву считается самым защищенным, самым вооруженным травоядным животным юрского периода. Итак, мы с вами остановились, что маленькая голова, возможно, помогала ему... ну, не привлекать внимание крупных хищников, вроде аллозавров, к самой уязвимой части его тела, то есть к шее. Вот. И движение хвостом, размахивание хвостом напротив отвлекало аллозавров. И вот, собственно, туда и устремлялся аллозавр и получал удар, сильнейший удар этим хвостом с шипами. Кроме того, внимательное изучение окаменелостей, то есть костей, в первую очередь, стегозавров указывает на то, что мышцы имелись в хвосте очень длинные и сильные, что косвенно указывает на то, что движения им совершались постоянно. Кроме того, центр тяжести стегозавра находился сильно впереди его тела, что указывало на то, что он, ну, некоторым образом, у него таз был очень приподнят, а задние ноги были, как известно, задние лапы у него были очень широкие и более длинные, чем передние. Хвост был все время как бы задран вверх. Возможно, вот такое странное положение тела могло вводить в заблуждение хищников, что они, вплоть до того, что они вот нападали не на ту часть тела. Ну, это, опять же, одна из гипотез. Пишут по СМС-сообщениям, на основании чего делаются гипотезы о функциях пластин, еще раз повторяю, на основании внимательного изучения окаменелостей, да, остатков этих самых пластин, и в частности, на том, что они были пронизаны сосудистой сетью. То есть отверстие в этих окаменелостях указывает на то, что сосудов было очень много в них, что, собственно, указывает на то, что кровь постоянно притекала и оттекала от них. Еще вопрос через Телеграм задают. У меня сын спрашивает, могли ли эти наросты у стегозавра быть ядовитыми? Куснет за это кто-то, за этот нарост, и умирает. Ну, как гипотеза, разве что. Так вроде бы нет, поскольку яд должен храниться в каких-то резервуарах, в каких-то мешочках, да, скорее всего, в коже. Но сделать об этом вывод вряд ли мы можем, да, такое сомнительно. Кроме того, обычно, когда такие гипотезы выносятся, ученые всегда смотрят на то, что уже есть в природе сейчас. То есть делают это животные или не делают это животные. Вот, наростов с животных, у которых на коже имеются наросты, с ядами, с ядом их не так много, они есть, разумеется. Вот мне на ум идет сразу же рыба-бородавчатка, которая у побережья Австралии обитает. Вот, у нее как раз такие наросты, они весьма себе пропитаны ядом. Вот. Ну, как гипотеза, интересно, но вроде бы у пресмыкающихся такого нет. И движемся дальше. Значит, по поводу этого оружия на конце хвоста, по поводу этих шипов, оно называется, кстати говоря, очень любопытным словом «тагомайзер». Почему даже термин существует? Штука в том, что такое оружие имелось не только у стегозавров, но у целой группы пресмыкающихся, о которых мы сегодня еще поговорим. Да? Друзья мои, а у меня к вам, значит, есть вопрос, который касается хвоста. Еще раз напомню, если у вас есть ответ на мой вопрос, не стесняйтесь, звоните по номеру, который я сейчас скажу, отвечайте, и как приз получать от меня доступ к одной из моих видеолекций на сайте detlektor.ru. Лекции вообще здорово смотреть, пока вы сидите дома, пока вы изолировались вот, от города и наслаждаетесь обществом друг друга, дети и родители. Итак, какие современные животные также используют свой хвост для самообороны? Телефон 8495-7373-948. Еще раз, какие современные животные также используют свой хвост для того, чтобы оборонять себя, ну и свое потомство, возможно? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте. Ребеночка позовете? Алло.
Алло.
Так, да, здравствуй. Как тебя зовут?
Меня зовут Миша. Я вам уже...
О, Миша, я уже соскучился. В прошлый раз ты не звонил, по-моему.
Я болел.
А, ты просто болел. Понятно. Ну, хорошо, это значит, ты слушал. Это здорово. Хорошо, Миш, давай, вопрос такой. Ты должен ответить. Какие современные животные также используют свой хвост для самообороны? Ну, как и стегозавр. Да, какие современные животные? Вопрос, кстати говоря, не очень простой, но... Ну, подсказка в том, что надо поискать среди присмыкающихся.
Может быть, там какой-то...
Так.
Аллигатор.
Ну, близко. Но крокодилы и аллигаторы не особо используют. У них хвост в основном это руль и двигатель, с помощью которого они передвигаются под водой, да? То есть вот крокодил, например, может вертикально подняться, выпрыгнуть из воды благодаря быстрым движениям хвоста направо-налево. Вот. А есть другое животное, сухопутное, совсем с водой не связанное. Ну, нет идей?
Это должна быть рептилия?
Присмыкающаяся, да. Ну, давай, ладно, я тебе подскажу. Давай так, подсказка вот такая будет. На острове живет большая рептилия, которая живет на острове. На острове Комодо.
Так, сейчас. Мне кажется, я понял, что это, но только я название...
Это гигантский варан с острова Комодо. Я уверен, что ты знаешь. Да многие из вас знают...
Точно, я вспомнил, что какая-то ящерица есть вот в океане, только я ее название не мог вспомнить, и это варан.
Это совершенно верно. Да, это варан. Это крупный варан, варан-дракон, их даже называют, присмыкающаяся, которая живет на острове Комодо, оно живет только там. Очень крупное животное, которое во время схватки с себе подобными, ну, то есть с другими варанами, может использовать хвост для того, чтобы наносить удары им по сопернику. Любопытно еще и то, что вараны хвост используют для того, чтобы сбить свою жертву с ног. Вот, например, хотят они там, ну, скажем, ягненка поймать. Вот. Они, чтобы его обездвижить хотя бы на некоторое время, они сбивают его с ног, ударяют хвостом по ногам.
Они его сбивают с ног, а потом они его кусают, и причем ядом кусают, и он постепенно начинает от этого яда разлагаться.
Ну, давай без подробностей, да, у нас есть совсем маленькие слушатели. Ну, да, у него действительно ядовитая слюна в силу того, что, в общем, яд у него не вырабатывается в организме, но накапливается из-за того, что он не удаляет частицы пищи, застрявшей у него между зубов. И у него вот эта вот ядовитая слюна постоянно присутствует во рту, и ее он в ход и пускает для того, чтобы убить свою жертву. Ну да, ну в первую очередь хвост. Отлично, ну хорошо, мы с тобой вместе догадались. Так, Миш, ну давай, И вот ты уже, наверное, много моих лекций скачал, я даже не знаю. Ну, давай, я тебе все равно пришлю промокод, по которому можно будет любую еще одну взять с моего сайта диалектор.ру.
Да, не надо, я же сам не догадался все-таки.
Нет, Миш, ладно, ну ты дозвонился, это же рулетка, потому что детей звонит много, я выбираю случайным образом. Вот, хорошо, Миш, ты сейчас поправился уже? Ты говорил, ты болел? Поправился?
Да.
Да? Ага. Не болеешь? А какая болезнь у тебя была? Спрашиваю я.
Насморк.
Ну, прекрасно, это очень хорошо. Миш, будь здоров, береги себя. Я желаю тебе хорошего дня. Телефон записал. Это какой-то новый у вас номер, да, наверное? Я просто незнакомый.
Спасибо вам. Спасибо. Но номер это папин.
Просто папиного. Ну, отлично. Хорошего дня, а мы продолжаем. Пока, Миш, счастливо. Друзья, мы продолжаем, потому что у нас с вами настает время поговорить дальше о том, какие животные были современниками стегозавров, которые были на них удивительным образом похожи. Это животное кентрозавр. Возможно, вы не слыхали о нем никогда. И причина тут элементарно проста, сейчас объясню. Штука в том, что кентрозавр был африканским родственником стегозавра, то есть животное, которое обнаружено на африканском континенте, но, по всей видимости, обитали они на единой территории, в то время как континенты не были разделены так сильно, да? И почему же кентрозавр не так популярен, в отличие от стегозавра? И штука в том, что остатки стегозавра обнаружены на территории Соединенных Штатов. Так вышло, что американцы удивительным образом популяризируют всех своих динозавров, которые обнаружены у них. Вот точно так же я объясняю непопулярность динозавра под названием тарбозавр. Тарбозавр был обнаружен в Азии, в Монголии, если точнее быть. Тарбозавр — это точно такой же тирекс, ничем он не хуже, чем тираннозавр рекс. Ну да, он немножко меньше. Но он такой же выразительный, такой же потрясающий. Но он совершенно не популярен, и вот его мы знаем благодаря палеонтологическим музеям, но никак не благодаря популярным фильмам, которые можно и в Ютубе смотреть, и по телевидению. Вот. Почему? Да потому что кто производит эти фильмы? Эти фильмы производятся на Западе. На Западе тарбозавров нету. А вот если вы побывали бы в Московском палеонтологическом музее, вы бы увидели, как выглядят тарбозавры, и даже не один. Вот. Не так давно я был в Казани, в Музее естественной истории, и там тоже имеется копия скелета тарбозавра. О тираннозавре даже речи нет. Так вот, кентрозавр — это почти такой же удивительный, симпатичный ящер, как стегозавр, который точно так же питался растительной пищей. И точно так же, скорее всего, у него, скорее всего, в его рацион входили мягкие растения, то есть либо плоды, либо просто очень молодые листья и стебли, поскольку зубов жевательных у него не было, зубы были очень такие слабые и маленькие. С помощью таких зубов особенно ничего не перетрешь, не измельчишь. Особенность его заключалась в том, что на его спине тоже имелись пластины. Эти пластины были некоторым образом меньше, чем у стегозавра, но при этом функцию, скорее всего, они выполняли точно такую же. То есть они там наливались кровью в зависимости от ситуации, да, когда нужно было там удерживать тепло, либо, то есть, ну, кровь, наоборот, переставала поступать в пластины, если нужно было удержать тепло, и, наоборот, поступала туда в большом количестве, когда нужно было охладить свой организм. Я сейчас хочу задать вам еще один вопрос. Друзья мои, телефон, напоминаю, 8-495-7373-948. Вопрос будет такой. У каких современных животных есть похожие приспособления для удержания в организме тепла, какие были у стегозавра и кентрозавра? У каких современных животных есть похожие приспособления для удержания в организме тепла, как у тех динозавров, о которых мы сегодня говорим? Это кентрозавр и стегозавр. 8-495-7373-948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Ксюша.
Ксюша, сколько тебе лет и откуда ты звонишь?
10, я из Москвы.
Отлично. Ксюш, ну давай, вот тебе вопрос. У каких современных животных есть приспособления, похожие на те, которые мы сегодня разбирали, которые имеются в пластинах у стегозавра и кентрозавра?
Надо подумать.
Ну, давай, давай, порассуждаем. Давай я тебе немножко подскажу сейчас, чтобы было полегче. Потому что даже взрослые не ответят, я уверен. Взрослые сейчас слушают, открыв рот, и думают, да, это что ж, как ребенок-то может догадаться? А на самом деле все просто. Смотри, у некоторых современных животных действительно есть плоские широкие органы, в которые поступает кровь для того, чтобы охладиться в этих органах, а потом вернуться обратно в организм. Такие плоские широкие органы часто нужны животным, которые живут в жарком климате, для того, чтобы охлаждать себя. Так про что же мы говорим? Что же это за приспособление? А, Ксюш, как ты думаешь?
Ну...
Даже не знаю, куда ближе. Давай так, африканское животное, большое очень.
Что? Питон?
Нет, африканское. Большое африканское животное, которое живет в жарком климате и имеет большие, широкие, плоские органы справа и слева от головы. Ну, уже меня завалили сообщениями. И хобот еще имеет, Ксюш. Ну, конечно, это слон. Ну, естественно. У слонов имеются два широких уха справа и слева от головы. Для чего они нужны? Главное предназначение этих ушей состоит не в том, чтобы улавливать звуки. Слоны прекрасно...
Чтобы охлаждаться.
Конечно, чтобы охлаждаться. Причем большинство взрослых и воспитателей в детском садике, да и учителей, честно сказать, в школе, считают, что слон охлаждает себя ушами как? Ну, как опахалом машет направо-налево и охлаждает. В действительности совсем не так все происходит. Сейчас я объясню. На самом деле все происходит так, как у стегозавра. То есть кровь поступает в уши. Кровь, ну, так скажем, горячая кровь нагретого животного поступает в уши. В ушах она остывает, потому что кожа в ушах тонкая, и само ухо достаточно тонкое, оно плохо удерживает тепло. Далее происходит вот что. Кровь теряет тепло и возвращается чуть-чуть охлажденный в организм слона. Таким образом, слон охлаждает свою кровь, и более прохладная кровь начинает циркулировать по телу слона. Таким образом, он себя постоянно охлаждает. Еще есть животные, Ксюш, очень любопытные, которые точно так же делают. Например, животные, которые живут в пустыне. Есть такая, знаешь, лиса, пустынная лиса, называется феник. Феник. У нее уши большие такие, широкие, как локаторы в разные стороны торчат. Вот. Так у них тот же самый принцип. Ей уши нужны, разумеется, для того, чтобы улавливать звуки, это точно. Но такая большая ушная раковина наружная, да, ей нужна для того, чтобы и охлаждаться. Есть еще одно животное, которое живет в наших лесах, в российских, которому уши нужны для этого же. Это я про кого говорю, Ксюш?
Храм.
С длинными ушами кто у нас? Ну, давай, быстро, быстро, быстро. Ну, в лесу живет кто?
Лиса.
Нет, больше уши... Больше уши. Больше ушки. Ну.
Ну,
косой, косой кто? Какое животное называют косой в лесу?
Заяц.
Ну, конечно, заяц. У зайца уши длинные по той же причине. Но для чего ему охлаждаться? Вроде бы ему не жарко там, особенно в средней полосе. Охлаждаться ему нужно, потому что он постоянно в движении. Он постоянно перегревает свой организм сам. И он остужает свое тело, загоняя кровь в свои уши. В ушах она остывает и далее возвращается в организм уже более прохладный. Ну хорошо, Ксюш, ты сегодня героиня. Я тебя замучил вопросами, вот, и ты, наверное, распереживался на эту тему. И именно поэтому я тебе тоже дам промокод на лекцию. Потому что, во-первых, дозвонилась, вот, смело. Звонили вы, ты с родителями. Ты с кем? С мамой, с папой там?
С папой, с мамой.
С папой, с мамой. И это они там рядом с тобой и не подсказывают тебе про зайца и про слона?
Нет.
Не подсказывают?
Нет, они в другой комнате.
А, они просто в другой комнате. Вот в чем дело. Ну, хорошо. Хорошо, Ксюш, я тебе желаю хороших выходных дома. Я надеюсь, вы никуда далеко не собираетесь в людные места. Дома тоже неплохо, можно послушать передачи, можно поиграть в настольные игры, посмотреть мультики, фильмы, в том числе познавательные, чтобы досуг был полезным. Вот так вот. Ксюш, хорошего дня, хорошего настроения.
Спасибо.
Пока.
До свидания.
Друзья, мы продолжаем. У нас несколько минут осталось по поводу кентрозавра. Не могу не сказать. Скорее всего, кентрозавры точно так же оборонялись большим тагомайзером, который, ну, то есть, четырьмя мощными шипами, которые были похожи на кинжалы, которые прикреплялись к их позвоночнику в хвосте, имели мощный хвост, вот. Но по размерам они немножко уступали стегозаврам, они были меньше, но те принципы, которые использовали эти животные для выживания, были ровно точно такими же, поэтому их относят в группу стегозаврид, то есть целую группу животных, которые имели такие же приспособления, как и стегозавр, для того, чтобы выживать и сражаться с хищниками и давать им серьезный отпор. Кто на них охотился? Вероятнее всего, это были очень подвижные хищники, которые жили на той же территории. Нельзя исключать, что это были те же аллозавры, которым кентрозавры наносили такие же травмы, точно так же перебивая их кости, ломая кости и калеча их. Такие выводы, разумеется, были точно так же сделаны по окаменелостям хищников. Таким образом, вообще-то, наблюдая за тем, какую форму принимают кости животных, можно понять, чем эти животные занимались в течение жизни, с кем они сражались, от чего они погибали. И я, разумеется, говорю не только о костях, как вы видите, жертв, я говорю о костях хищников в том числе. Потому что, когда мы не раз рассуждаем о том, чем, например, на кого охотилась большая акула мегалодон древняя, которая 2 миллиона лет назад вымерла, мы часто говорим о том, что вот они охотились на китов, на некрупных китов, и в подтверждение этого детям на лекциях показываю фотографии позвонков китов, окаменелости, разумеется, древних, которые исцарапаны буквально зубами мегалодонов, да, и, разумеется, такие царапины на позвонки могли нанести только большие, очень острые, очень прочные зубы акулы мегалодона. Оказывается, то же самое справедливо и в обратную сторону, поскольку иногда жертвы могут наносить своим обидчикам ничуть не меньшие травмы, как было в случае сражения стегозавров или кентрозавров с аллозаврами. Вплоть даже до того, что в некоторых случаях был продырявлен череп у этих животных, да, в результате чего они погибали моментально и сразу. Поэтому, возможно, именно поэтому такие животные, как стегозавры, достаточно долго просуществовали на нашей планете, и эта группа была весьма разнообразной по-своему, я имею в виду стегозаврид, поскольку все вооружение, которым было оснащено их тело, позволяло им долго существовать на нашей планете, хотя и были они беззубыми, и когтей у них никаких не было, но вот те приспособления, о которых мы сегодня говорили, они позволили им выжить и выживать миллионами лет и противостоять постоянно видоизменяющимся хищникам, которые, разумеется, рассматривали стегозавров как свою пищу, поскольку стегозавры были очень медлительны. И вся оборона их могла, самооборона, заключаться в том, что они переступали вбок своими задними лапами, которые были, как известно, если вы видели иллюстрации, вы убедились в этом, как известно, длиннее, чем передние. Передние, скорее всего, находились все время на одном месте, а задние переступали вбок то вправо, то влево, таким образом, что стегозавр и кентрозавр двигались по окружности, а хвост выполнял роль, ну, как бы барьера. А в центре этой окружности находилась голова животного. Вот такое постоянное поворачивание своего зада в направлении противника, в общем, делало это животное, ну, практически неуязвимым. Хотя, разумеется, мы представляем себе, что На этих травоядных тоже можно было напасть, и особенно если они были, например, маленькими, да, на некрупных стегозавров, скорее всего, хищники нападали, и вот здесь отбор шел очень жестоко. Но те из животных, которые оставались жить, они вот могли прожить очень долгую жизнь, потому что стегозавра по праву, как я уже говорил, мы считаем самым-самым хорошо защищенным травоядным юрского периода. Друзья мои, с вами было сегодня очень интересно. Не так много звонков я принял, но на самом деле сама по себе тема потрясающая, и не договорить я не мог бы по ней. Друзья, меня зовут Александр Толмачев. Пока вы сидите дома, заходите на мой блог «Детлектор» или Александр Толмачев, так можно найти меня в Инстаграме. Каждый день я рассказываю новые истории об окружающем мире, отвечаю на вопросы детей, много видео, фотографий и прямого диалога со мной. Добро пожаловать, это Александр Толмачев. Всем пока.